Вот здесь 18 глав, каждая глава называется йога. Карма-йога, одна, другая там, еще там йога, еще йога, еще йога. И вот одна из этих йог, это три гуны материальной природы. Очень подробно, подробно все будет описано. Кто хочет, может посмотреть. И там определяется, можно определить, в какой гуне мы находимся. Что ест человек, который находится в этой гуне? То есть он любит либо сладкое, либо соленые вкусы. Какие цвета, какие предпочтения. Есть 10 агентов гун. Это место обитания этого человека, с кем он дружит там, и так далее. И можно перескочить. Это как, знаете, как три течения идет. Как вот три, или вот есть вот поезда, есть там люкс класс, есть такой там товарный, да, и вот в войну там в товарных вагонах людей перевозили. Вот в гуне невежества это в товарном вагоне, просто тебя без всяких удобств везут и все. Если себя окружить вот этими агентами, просто поменять пищу с такого на такого-то, поменять фильмы с такого-то на такого, поменять анекдоты с таких-то на таких-то, поменять литературу и так далее, гуна придет сама. И качество брака, взаимоотношений, качество работы изменится само по себе, не надо напрягаться. И если я нахожусь в низшей гуне, а завидую там уровню жизни, как в гуне страсти, я никогда ее не достигну, не поменяв вот этого вот. Потому что вот эти агенты, они меня держат. Кто хочет поменять, ну там берите Бхагавад-гиту, там написано. Там не написано, что вот надо обязательно, а то там гиена огненная. Нет, написано, будет так, будет такая жизнь, будет так, будет такая жизнь, и все. В нашей власти это все менять. Надо не на обстоятельства наскакивать и давить и что-то, а просто поменять определенные вещи. Например, казалось бы, в ящике стола там вперемешку лежат гвозди, заколки, прищепки или что-нибудь. Как оно влияет? Влияет. Это все, это гуна невежества. Это я облокотился на этот стол, и у меня сразу возник склероз. Каждая вещь, у нее есть информационные составляющие, для чего она, поскольку это вперемешку, это мусор называется. У меня точно так. Я раз и забыл, зачем. Было у вас такое? Пришли и забыл, что я сюда зашел. И что обычно делают? Люди опять идут назад, вспоминают, потому что какой-то скрытый бардак на них уже не перестает действовать, вспоминают и идут назад. И держатся за эту мысль, чтобы не потерять. Просто обычный там в шифонере бардак или там в этом бардак. И это же легко и доступно всем делается, да? Вот так можно поменять. Так что фильмы влияют. Фильмы влияют, это время влияет, когда я сплю, когда я бодрствую. Потому что темное время суток, когда солнца нет, оно само по себе гуна невежества. Если человек занимается духовной практикой, он выходит из-под влияния всех гун в этот момент. Тогда молиться что ночью, что днем. Есть более благоприятные, ну как благоприятные. Если человек утвердился в духовной практике, ему, в общем-то, все равно. А если не утвердился, в гуне добродетели легче практиковать, а в невежестве вообще невозможно. Это надо так человека достать. Я ответил про фильм ужасов, да? Вопрос был, влияет ли фильм ужасов? Влияет, конечно. Фильмы очень сильно влияют. Профессор Жданов, тут есть вот диск, он зачитывал, не зачитывал, а предоставлял нам директиву Алена Далласа, который сразу после Второй мировой войны народ никак не могут победить, и все. Он говорит, мы их победим по-другому. Начнем с молодежи, начнем их развращать. Когда немцы вторглись на территорию Советского Союза и появились первые пленные, то профессор, я не помню какой, сказал Гитлеру, мы не победим эту страну. Война только началась. А почему? Среди пленных девушки, практически все девственницы, у них мораль на высоте. Эту страну победить нельзя. Эту страну победить нельзя. Это означает гуна-добродетели. Гуна-добродетели, если женщина, то это такая, знаете, Зоя Космодемьянс, ты с ней ничего не сделаешь. Если она развращена, ты ее берешь голыми руками, что и этих. Потому что, вот там, кстати, тоже в диске есть секс-просвет. Это тоже бомба, которая закинута к нам, развращают молодежь. Вот когда человек в 14 лет, у него начинается половое созревание, они все герои. Они никого не слушают, они принимают решения, совесть для них закон. Если противоположный пол для них это, ну, они джентльмены. Но если они предварительно развращены, фильмов насмотрелись, вот эта энергия, то есть для них вот это таинство, ничего такого нету, то если он не герой, значит он кто? Он подлец будет. Родину продаст, и себя продаст, и сам продаст, и бери его голыми руками. Значит, стержня в человеке нет. Вот. А каким образом добиваются этого? Журналы, фильмы, там, ну вот этим, чем еще. Так что влияет, закладывается. Мультики, обычные мультики влияют даже на детей. Вот. И потом человек хочет чего-то добиться, а стержня нету. А стержень этот нравственный. Почему? Чтобы победить, ну не победить, хотя бы кем-то стать в этом мире, надо знать законы, учитывать их, законы физики, химии и так далее. Да. Вот если их сархивировать, ну компьютеры сейчас практически у всех, сархивировать, да, ужать. Физические законы это... Как это классик сказал? А политика – это концентрированное выражение экономики. Кто знает всю физику, у того экономика все в порядке. Физика, да? Физика. Зимой надо валенки одеть. Вот обычная, да? Физика. Я просто знаю, то есть у меня в голове все в порядке. Кто хорошо знает эти законы, у него с экономикой в порядке. Если с экономикой в порядке, значит, ну, поднаторел человек, значит, он политик. А что такое политика? Взаимоотношения. Политика – это не то грязное, к чему мы привыкли, а это политика – это взаимоотношения. Потому что у нас не со всеми личностные отношения. Политика невозможна и неприемлема в личностных отношениях, потому что это сразу ложь, фальшь, и это сразу чувствуется. А со всеми остальными это нормально. Это уважение, этикет, все такое. Вот. А сархивированное выражение политики – это нравственность. Если человек нравственный, об остальном он может не беспокоиться, остальное придет само по себе. Вот мы сегодня говорили, старенький такой фильм «Москва слезам не верит». Там такая главная героиня, она, ну, нравственная. Она не хотела быстро чего-то, но у него были какие-то принципы внутри. Она там заимела ребенка, она ему поверила. Она, ну, поверила. Он ее бросил, потому что там мама его мешалась. Она деньги не взяла, алименты не стала. И в результате она там стала... Ну, знаете фильм, да? У нее был стержень, нравственность. Она против совести не шла, и все. И у тебя будет и политика, и экономика, и все остальное будет, если этого стержня будет. То есть это очень дорого стоит. Нравственность – это закон. Мы думаем, нравственность – это так. А вот экономика, вот это деньги считать. Если мы это посчитаем, то все остальное посчитается. Вот такая вещь. Вот. Гитлер не поверил. А зря. А ему ученые сказали, ученые, это социологи сказали, это уже точно, это классика, это уже мы в проигрыше. И не имеет значения, какое у страны это вооружение, вообще не имеет значения. И сколько там народу, не имеет значения. Там все такие стержневые.
Шарапали в одном мгновении свои. Значит, все-таки вооружение имеет значение. И одной нравственности не победишь.
Они ничего не сделали с ними. Они чего и напали. Но славян напали, как напали? Информационная война. А там информационной войны нет. Там по телевизору ни одного фильма ужасов тебе не покажут. И там, если с аэропорта выйдешь, у тебя юбка будет выше щиколотки, тебя просто не пустят дальше. Вот. Все религиозные, там 5 намазов. Вот. И поэтому что делать? Что делать? Только бомбить больше никак. Так кто победил? Исламский мир сейчас прочнее всего стоит. Всех остальных развратили тобой.
Американцы еще в Ираке присутствуют и управляют страной.
Это не американцы. Не надо путать, это не американцы. Всегда было, есть и будет мировое правительство. Оно всегда было. Последняя война была 5000 лет назад. Она была ядерная. Вот она описана вот в этой книге. Вот в этой книге. Это целый мир сражался. Вторая мировая война против нее, это просто погулять вышли. Это вообще. Такое оружие было, которого сейчас просто нету.
Получается, вот те люди, которые были, воевали против Кришны и Арджуны, в те времена они, их последователи, вот и сейчас идут развязывать мировую войну?
Всегда было мировое правительство. Всегда. Это иллюзия, что вот эта страна, ну, нет. Ну, например, даже взять, если взять масонские организации, их сфера влияния не ограничивается, ну, государственными границами, правильно ведь? Нет, мы думаем, что в каких-то странах живем. Нет. Есть вон диск этого Петрова. Генерала, да, Петрова. Он там очень подробно, доходчиво говорит, что это одно государство, вот это с этого сырьевой придаток сделали. Но надо с крепкими нервами смотреть эту вещь, потому что если человек не... у него нет иммунитета, то есть нет ничего позитивного, он скажет, о, все пропало. Потому что есть закон кармы. И закон кармы, если я... Это дхарма называется, дхарма. Надо будет об этом сегодня поговорить. Дхарма. Это долг. Если я выполняю долг, какая разница мне, мировое правительство, не мировое, карма. Если я хорошие дела делаю, ничего со мной не... Со святым вообще ничего нельзя сделать. Вот. И поэтому вот эта ситуация, которая складывается, они нас толкают на некую независимость. А независимость, это надо до гуны благости как-то долезть. Или это... И вообще выйти из-под влияния. Правительство, не правительство. Как выйти из-под влияния? Надо с Богом заиметь взаимоотношения, и все тогда. И это доступно.
Можно?
Да.
Скажите, пожалуйста, мировое правительство, это тоже образование Бога, да? Если
на это? Нет. Есть принципы деградации, и они расписаны. Подобно тому, как профессиональный медик знает, когда вот началось заболевание, что будет дальше, то есть, ну, есть статистика. Также есть и в этом статистика. И, ну, мы знаем, что зачем будет, это описано, ничего не нового под луной. Ну, деградация, если ее не держать, если вообще ничего не делать, оно деградирует. Если яблоко поставить вот на стол и ничего с ними делать, мы увидим, как оно будет сгнивать потихоньку. Да? Ну, не вечно оно так будет. Так, если ничего не делать с ним, если его там не сварить и не съесть, или там просто не съесть, или компот с него не сделать. Если мы ничего со своей жизнью не делаем, она уверенно деградирует. Эпохи деградации нет как таковой. В материальном мире деградирует все. Нет такой специальной эпохи деградации. Вот тогда оно расцветает, нет. Все рождается, как-то там возмужает, до пика дает какое-то потомство. И сразу после этого начинает стареть. Сразу там морщина, там вот то появилось. Начинаем говорить. Вроде еще, а уже признаки уже появляются. Нет эпохи деградации. Весь материальный мир потихонечку, и вот начиная вот с сати-юги до кали-юги, там все, люди меньше ростом, память хуже и так далее. Если мы... Совершенно верно, да, совершенно верно. Ну почему? Потому что всегда все уменьшается. Физическая сила, красота мужчин и женщин, память, нравственность, все уменьшается, уменьшается. Но один раз в тысячу юг написано. Золотое вкрапление, да. Рост людей увеличивается, рождаются люди, которые сейчас дети рождаются, более нравственные, чем мы. Я просто по своим детям, по внукам смотрю, это читает «Три мушкетера» и говорит, какая мерзость, я восхищался «Три мушкетера», а потом ее глазами говорит, да просто хулиганы и развратники. Развратники. «Три мушкетера», какая дружба, смотрел, да посмотрел ее, ничего хорошего. «Три медведя», там Маша и медведь, то это Маша этих медведей там построила все, там посуду перебила им. Вот. А я воспринимал, ну это ж Маша, а это какие-то, ну, медведи, расходный материал, да. И все так вот. Читаешь старые сказки, а дети не приемлют уже эти сказки. Они уже по-другому смотрят. Мы говорим, хуже деградируют, ничего подобного. Ничего подобного. Вот поэтому, да, рост увеличивается сейчас. Рост увеличивается и все остальные качества. Вот эти, индиго там и все такое. Ну, индиго это не очень такой хороший пример, потому что это явно демонические наклонности у детей. Потому что рождаются и демоны. Вот. А периодически Господь приходит, чтобы порядки навести, и сказано, что когда дойдет все до предела, правители начнут полный беспредел, тогда придет Калка-аватара, он описан. Вот. И потому что они просто будут, ну, как бандиты правительства. Ну, уже сейчас как бы признаки есть, да, не секрет. Это нормально. Это нормально. Вот. Ну, то есть мировое правительство это тоже нормально, это должно быть. Но это результат безбожия. Если раньше был царь, там Божий помазанник, он никого, он слуга народа и над всем миром, а потом, когда раз и междоусобные между собой-то начали. Главное что? Религия в человеке – это иммунитет. Вот в человечестве иммунитет – это религия. Если религия есть, то все будет процветать. Все области жизни, все абсолютно, которые можно вот придумать. Если религии нет, то есть нравственность, потому что религия поддерживает нравственные законы, тогда можно за физику, химию, здоровье, экономику не думать. Да. Последний вопрос, и мы начнем тему. Да.
Зачем нам беспокоиться вообще о том, есть ли мировое правительство, нет ли его, что происходит в мире? Ведь наша цель совсем другая. Ну, то есть, как бы, не делать мир лучше, не делать его там, социально лучше, политически лучше устроено. Это наше дело развивать себя и идти к Богу. То есть какая разница, что вокруг и кто управляет этим миром? Есть какой-то такой вопрос? Имеет ли это?
Конечно. Есть три уровня идущих по духовному пути. Их называют Канишха-адхикари, Матхьяма-адхикари и Уттама-адхикари. Вот то, что вы сказали, это относится к Уттама-адхикари. Такие люди есть, им все равно, что там в мире делается, они на всех смотрят, как на святых. Более того, в их глазах они смотрят, и они, да, вот, они не видят ничего плохого, потому что мы видим только то, что может в нас, если капелька этого есть, мы это можем увидеть. У них этого ничего нет. И рядом с ними люди тоже становятся лучше, просто пообщавшись с ними. И к ним как магнитом тянет, потому что нам нравится быть хорошими. А рядом с ними мы не можем быть плохими. Это Уттама-адхикари. Их мало. Это святые, и это даже не просто святые, это особая категория святых, потому что святость можно обрести еще и ругая там всех. То есть есть разные категории святых, но они тоже Богу угодны и все такое. Вот. Есть мадхья-мадхикари. Мадхья-мадхикари — это которые различают добро и зло. Это основная масса людей. Канишха-адхика, вот это начинающие, они не понимают, где добро, где зло, их можно легко надуть, обмануть, и поэтому они немножко должны под присмотром, потому что за такими охотятся всякие лжеучителя и делают из них хорошие сектанты получаются потом, если их вовремя не это. А что такое добро и зло, если мы не будем различать? Мы просто будем обманутыми. И поэтому вот этот средний уровень, это означает, надо взять на себя ответственность. Чтобы взять на себя ответственность, то есть что хорошо, что плохо. В общем-то, все хорошо. Раз Господь как-то это санкционировал, это здорово. Значит, почему-то это надо. Это не просто авария случилась в мире, это она была спланирована и рассчитана, и она, наверное, была нужна. Но какая в этом моя роль и что мне надо делать? Может, моя роль разгребать ее, может, моя роль там грудью встать и не допустить. Вот. И очень много случаев и в священных писаниях, и везде, когда один человек останавливал, что один человек от Бога, и не без, мы не, даже не всех их знаем как религиозными люди, например, вот этот у Екатерины II был, как это, фаворит называл, как же он, Орлов, граф Орлов, фаворит, ну любовник, в общем, он остановил моровую язву в Москве, один человек. Там все площадя были трупом и усеяны. Он пришел туда и сказал: так, прекратить в колокола звонить. Уголовников выпустил, холщовые рубахи одел им, сказал: это вас защитит. Они поверили ему. Вот. И прекратил. В 2 месяца. Москва бы вымерла. Но она не вымерла. Один человек. И те, кому он сказал, они не заболели. Вот этот человек. И он сказал: вид человека бесстрашного, там как-то гонит болезнь, я не помню, как дословно. Вот таких вот, вот такие люди. Без Бога это невозможно было сделать. И Бог любит людей, которые не боятся жизни. Не боятся жизни. Потому что подразумевается здесь типа временно, там жизнь вечная. И вы что хотите туда в жизнь вечную, да вы жить даже не попробовали. А мне все равно. Жить — это значит взять ответственность. Что такое взять ответственность? Я беру этот проект на себя, и если что пойдет не так, спрос только с меня. А если везде прозвонил, узнал, заручился, там спонсоры, там это, и теперь нажимаем кнопку? Нет. Если что, так я с них сейчас все спросится. Если сказал, благословение набрался, это не ответственность. Спросил, можно так? Да, можно. Раз, не получилось. А ты же не сказал, можно. Это не ответственность. Это риск. Это я слушаю свою совесть. Это я слушаю свое сердце. И я делаю ответственность. Вот эти люди живут. Остальные люди не живут. Остальные как роботы по программе. Если жизни чего-то нет, они ищут эту программу. А что мне делать? Взяли, опробовали. У каждого есть свое. Вот живут — это свое решение. Вот, вот с этого начинается духовная практика, с жизни, с риска, риска. Господь не дает никаких гарантий. Он говорит: вот уверовал. Вот. Если даже все не так, он говорит: ну ты же уверовал, на тебе чудо. Оп, вот чудо. Может быть, люди скажут: эффект плацебо. Слышали, да? Эффект плацебо. Эффект плацебо проявляется у людей совершенно неверующих абсолютно. Одному человеку там, старому человеку, за пенсионный возраст, там что-то в коленке, там коленка плохо гнулась, что-то там выросло, и все не туда, и надо было ее разрезать, эту сумку разрезать, что-то срезать, зашлифовать, опять закрыть, и что там зарастет, и не знай. Ему сверху надрезали, потом хлороформ, чтобы он это, и зашили. И ничего не делали. И врач сказал: мы тебе там такое красивое сделали. И у него, потом посмотрели, коленка, ну, прямо у младенца. То есть врачи бы так не могли сделать. Он ни Богу не молился, ничего. Эффект плацебо. И знаете, как отличить эффект плацебо? Это это называется вера. Вера – это не то, что приобретается в каких-то церквях, вера от рождения есть у каждого. Это либо враг мой, потому что все верят в плохое. Поначитается там этих жутиков, и это вера укрепляется. И они верят, оно случается по вере вашей. Вот. Но Господь немножко другое. Господь, ты его просишь, вот у меня не знаю что, сделай что-нибудь. И он делает то, что ты даже не мечтал и не думал, и не предполагал, что такое может быть. У меня как-то была ситуация, когда, ну, авария. Меня ночью вызвали на работу, там авария. И я понял, что я все, я что, я тут ничего не сделаю. Я: Господи, что ж такое, что ж такое. И прямо на глазах металл с толщиной в руку, вот так вот, и загнулся, и стал как надо. Я меряю допуск 2 миллиметра в допуске. Вот. То есть я это не заказывал, это не эффект плацебо. Это я Господа прошу, и Он делает. И я говорю: сделай что-нибудь. Я даже не подумал, что металл начнет гнуться, металл согнулся. Вот. Это ж не самовнушение. Так, ну ладно, надо тему начинать, да? Это какой был вопрос-то?
Зачем нам обращать внимание?
Зачем обращать внимание? Ответственность. Ответственность. Ответственность – это значит некоторая информационность. Я должен знать. Туда-сюда. Если я беру ответственность, жизнь начинает отвечать. Я начинаю жить. Если не беру ответственность, я еще не начинаю жить. Это риск. Если мне все-все известно, риск, ответственность, это обязательно сопряжено с верой. С верой. В себя или в Бога. Лучше в Бога, конечно. Но даже в себя тоже пойдет. Если нет вообще никакой веры, то значит, я просто верю, что мне надо выживать и все. В себя не верю. Верю в окружающую среду. И тогда что? В эти определяет сознание. А я кто? Я просто мертвый человек. Оно ж меня определяет, я ж ничего не определяю. Вот. То есть надо разморозиться. И духовная практика одна и говорит, как надо разморозиться. И сегодня тема, я ее назвал «Железный занавес». Железный занавес. Что нам мешает? Потому что это буквально за, вот перед нами висит эта железяка, и прямо за ней там вот все вот это все есть. Перед каждым человеком. Но кто его поставил, и сами мы больше всего. Это знаете как, железный занавес, откуда это взял? В Советском Союзе говорили, был железный занавес, да? И у нас было все хорошо, как хорошо было жить перед Советским, а как управлять народом было, как здорово, да? Потому что никто ничего толком не знает. Ну, голос Америки там, но они, конечно, врут все. И трактора у нас самые лучшие, а почему? Потому что других не видели. Вот. И как только что-то там открыли, вот эти шлюзы, как только с Турции что-то пришло, и мы смотрим, оказывается, тоже там ничего, даже лучше. Вот. Альтернативы не было, сравнить не с чем. Железный занавес. И мы вот, и нас зомбируют, вот это вот, и все. Просто взглянуть, это как раз к вопросу, что надо знать, что есть мировое правительство, что надо знать, что как и в других странах живут, надо знать, что в религии говорят, надо знать, что в других религиях говорят. Каждая религия от каждой религии тоже отгородилась железным занавесом. Почему? Ну, пример очень простой. Например, какая-то фабрика выпускает, ну, я знаю, там, кроссовки, допустим, да, выпускает. И другая фабрика выпускает кроссовки. А народ, который не работает ни на той, ни на той фабрике, им нет, как бы, сенса поддерживать ни то, ни то. Народ знает, где кроссовки лучше, где дешевле, да, и берет туда. И что делает обычно та фабрика, у которой, ну, барахло? А барахло ж надо сбывать.
Реклама.
Реклама. Реклама, а сейчас, и даже сейчас делается, я знаю, такая, как черный пиар, говорится, да? Что там вот это плохо. Вот. И что делается в религии? Если чего-то прихожане чего-то перестали ходить. А вот то же самое, что на тех фабриках делается. Наш Бог самый правильный, а ваш Бог не очень правильный. Почему? Ну, он вообще какой-то другой. А люди знают, где он работает, а где что ходишь, что музыку слушаешь, непонятно что. Да? В одной религии, в разных церквях. В этой церкви что-то работает, а в этой вообще ничего не работает. И люди знают, что до отца Константина в Запорожье есть смысл приходить, потому что там кто не беременел, беременеет, кто не может бросить курить, сразу бросает курить, если он помолится. А другой батюшка молится, не молится, что-то нет, что-то фабрика не та. Как же так? Именно поэтому его долго гнали, ну, зависть работает. Вот. И во всех других религиях, даже в одной и той же религии, и то идет вот эта борьба. Есть, что я хочу сказать, что Господь, Он, и борьба-то идет как? Не говорится, что Он вот, правильный, неправильный, Он Бога не так представляет. Видите как? Бога не так представляет. Вот есть стереотипы. Стереотипы, например, если я скажу там, ну, слово дерево, вот дерево, да? Как это? Джентльмены удачи. Дерево такое, помните, да? Вот такое дерево. Не могли понять, что это за дерево. Оно вообще там в витрине. Вот дерево. Деревьев много, ни у кого нет вопросов. Да, что-то про дерево человек говорит. А дерево может быть карликовая береза, а может быть секвойя, там это мамонтово дерево какое-то, да? Вообще не похоже, вообще не похоже. Ну ни у кого, а если про Бога скажешь, Бог такой или не такой, всем до этого есть дело. Потому что у каждого свой Бог. Дерево меня не интересует, а Бог, если человек себя считает верующим, до этого есть дело. И какой же Бог? Какой же Бог? Если мы посмотрим только одних христиан, у всех он разный. Православие, католики, протестанты, они по-разному представляют одного и того же Христа. Я знаю буддистов разных направлений. Они Будду представляют совершенно по-разному. И между ними у них там свары есть такие. Вот. Пять направлений мусульман есть, таких крупных пять направлений. Не просто суита шиита, нет, там вот эти пять крупных направлений. В чем же дело? Кто прав? Ну, кто прав? А никто не прав, потому что, вернее так скажем, они все правы. Они все правы, они зафиксировали. Вы знаете, человек бежит, да? Или вот вы фильм смотрите, а можно сейчас такая техника, что можно с фильма остановить кадр и себе фотокарточку там поставить, да? И вот Господь как-то шел по земле, его сфотографировали в этой позе, в этой позе, в этой позе. Смотрим, так это разные совершенно. А он идет, не останавливается, и история его не кончается. Вот Шримад Бхагаватам – это история Господа. Вот этих книг, если поставить, песнь первая, песнь вторая, на столе не поместится. И оно еще не закончилось. Все думают, что закончилось. Все взяли Бога и похоронили. Понимаете? Вот вдумайтесь. Если я уже выучил, он какой? То есть рано о нем еще писать мемуары. Он как бы бессмертный, как бы, да? И продолжает как-то действовать. Если мы уже выучили, какой он, но у него есть такое еще качество, что если человек как-то может повторять свои, вернее, не может повторять, он может попробовать повторить, не получится. Один успех два раза не повторяется. Повторяются только ошибки. Если я зациклился, по кругу хожу, это князь мира сего нас водит по кругу, как это, телка на привязи вокруг колышка. И говорит, нормально. Я вроде иду, а я на месте, да? На самом деле, настоящий человек, который живет, он идет не по кругу, а идет по прямой. Так вот, Господь по кругу никогда не ходит. Он никогда себя в жизни не повторил. Ни в одном писании, ни в одном учении, в двух позах одинаковых не был. Ни Будда, ни Иисус ни разу не повторился. Иисус, вот, например, три исцеления слепорожденных ни разу не повторился. Одному плюнул в глаза, прозрел. Другого плюнул на землю, вымазал грязью. Другому просто сказал так, смотри внимательно, тут раз и смотрит уже. Да. Не успевали записывать, а нету, потому что скажет, то и будет. Но ни разу не повторился. Люди от Бога, которые таланты, мы их называем, они ни разу никогда не повторяются. Что такое железный занавес? Что я? Это не кто-то там из мирового правительства или негодные религии, книжники, фарисеи воздвигли, хотя им, конечно, выгодно. Нет, это я сам. Если сделал стереотип, что Господь вот такой, все. Господь говорит, я появился в твоей жизни уж как-нибудь бы, но я как-то уже по-другому, я не дублирую сам себя. Твой стереотип не мешает проявиться в твоей жизни, и все. Разреши мне, как уже как я захочу проявиться. Не, мы не разрешаем. Мы знаем, что Господь может так проявиться, или так, или так. Я сейчас зачитаю. Вот это, во-первых, отношения с Господом. Чего-то вбили в голову, что отношения вот только так. В этой деноминации вот так вот надо стоять таким боком, такие молитвы говорить. Ну нет же, как бы мы дети Его, да, как бы дети Его. Если я со своей там дочкой, когда ей было, ну, 2-3 года с ней там это, и целовался, и все там, и в попу ее и целовал, и все такое, то когда ей 17 лет, я уже не могу себе так сделать, да? Я, наверное, уже что-то стесняться начала. У меня другие отношения. Возраст другой, другие отношения. В разных местах разные отношения. Так и с каждым из нас. Если у меня с Богом так, что у моего друга или даже у жены совсем по-другому может быть. И на этой почве споры возникают. Зачем? Бог такой, нет, вот Бог такой. Если взять хронометраж моей жизни, вот я встал с утра вот такой заспанный, ничего еще, очумелый, да, сфотографировать, вот такой, да. Нет, через полчаса я съем другой, вот. К концу дня я совсем другой, в полдня другой, вот я на работе, вот я разговариваю с этой, вот с женой, вот с детьми, вот с другом. Разные. Разные отношения с Господом. Вот здесь вот, я зачитаю. Этих отношений бесчисленное множество. А вернее, сколько их? Вот сколько живых существ, имеется в виду не только люди, а вообще, даже травинка, столько и отношений. Не повторяются. И не повторяются во времени, даже со мной. Со мной они будут изменяться. Но есть пять, это называется раса, взаимоотношений с Господом. Сейчас я их зачитаю. А? Раса, взаимоотношения. Раса. А? Нет, не вкус. Вкус это ручи. А раса это есть родительская раса, родительская. То есть вот дети и родители. И между ними есть отношения. И у меня с Богом может быть такое. Я могу быть его ребенком, ощущать, и я могу быть его родителем. Да. Дружеские отношения. Мы можем с Богом быть друзьями, общаться. Есть люди, которые вот так вот общаются, у них получается. Вот. Ну, сейчас я просто зачитаю, чтобы не быть голословным. Хотел сразу найти, наверное, я погорячился. Придется вам не на слово поверить. Ладно, мы до этого немножко дойдем потом. Я хочу сказать, что сначала смотрите, какой Господь бывает разный. Вот это Шримад Бхагаватам, песнь первая, часть первая. Что тут пишется? Воплощение Господа. Просто какой он был. Смотрите, какой он был разный. Какой он был разный. Так. Тут столько много, я, наверное, всего не буду читать. Если кто-то захочет, может взять и почитать. Только потом принесите. В начале творения появились четыре неженатых сына Брахмы, кумары, которые соблюдали обет безбрачия и подверглись суровым аскезам ради сознания абсолютной истины. Вот эти четыре сына Брахмы, это считается воплощение Господа. Ничего не такого сделали, ничего не сделали. Мы считаем, Господь вот пришел, вот кого-то наказал, а кого-то с собой забрал. Нет, Господь приходит, у него четыре функции есть. Есть Господь приходит, который настроит этот мир в начале творения, просто настроить. Есть приходит, чтобы дать учение. Приходит, что-то рассказал, написал, ни учеников, ничего у него там, просто написал и ушел. Мы считаем за воплощение Господа, это называется лила аватары, когда Господь приходит, и что-то тут начинает делать и забирает с собой, когда. Вот как пришел там Иисус, например, и сказали, вот только через него. Да, только через него. Если я христианин, то только через Иисуса. Я не могу быть христианином без Иисуса. Потому что он есть дверь истинная такая, проходная отсюда туда. Если его не люблю, я не христианин. Если я Будду не люблю, я не буддист. То есть религия основана на какой-то личности, она не персональна. Какая-то личность, я в эту личность должен влюбиться. Мне влюбиться. Если я, потому что эта сила, знание передается через любовь. Если я люблю какого-то человека, все его хорошие качества ко мне переходят, и потом говорят, да вы что-то похожи. Вот муж и жена со временем похожи, замечали, да? Даже если не обязательно они там вот ругаются, вот просто у них много взаимоотношений, и они становятся похожи. Каким образом черты характера переходят? Черты характера, замашки, не то что, мы только лицом похожи становятся даже, не то что там. В каждой традиции есть определенные правила. Ты вот ходи, причащайся, это дело, и попадешь в Царствие Небесное. Я говорю, не питайте иллюзии, никуда вы не попадете. Вот в вайшнавской традиции надо, если ты час 40, я в среднем час 40 молюсь по утрам, читаешь молитву, соблюдаешь четыре регулирующих принципа, от мясоедения отказаться, от интоксикации, там не пить, не курить. Не важно. В общем, есть какие-то правила. И у тебя все будет. Я говорю, ничего не будет. Мы поспорили с одним человеком. Я говорю, а ты, дорогой, Бога-то любишь вообще-то? Что к нему ходишь? Что ты тут это соблюдаешь? Нет. Это я с христианином говорил. Может, ты Христа без памяти любишь? Да нет. Может, у тебя духовный учитель есть, ты его любишь? От него в захвате? Нет. Я говорю, ну и все, конец твоей практики. У тебя нет связи с этим всем. Это твоя практика просто механическая, вода в ступе, ничего ты не делаешь. Немножко лучше у тебя жизнь станет. Немножко лучше. Но она будет материальная, счастье не прибавится. Горе запросто. Я говорю, не веришь? Он, нет, давай, фотоальбом открываем. Вот ты до того, как ты стал христианином, вот ты как после стал. Ты смотри, ты улыбался там больше. Видно, ты живой был человек, а сейчас ты кто? Ты на себя наложил вот эти эпитимии, но это без толку, без любви. Почитай жизнеописание, почитай Евангелие до Христа. Очень хорошо. Иисус записан, придет такой-то, такой-то, возьмет грехи мира, да, описан, все, все авторитетно, все будет, все работает. Веды говорят, с Христом все сработает. Но ты полюби его сначала. Вот. Духовная практика. И вот кто занимается механической духовной практикой, они берут стоп-кадр из жизни Господа, вешают себе его в угол, в красный, и молятся. Бесполезно. Потому что у них вырабатывается стереотип. Вот Господь такой. А там вот, пожалуйста. Извините, отвлекся. Четыре кумары. Они, кстати, не росли, их изображают такими голенькими, ну где-то 2-3-летними такими. И они дальше даже не росли. Они пожелали остаться детьми. Вот. И веды говорят, это Бог. Они сразу поняли, что надо быть как детьми, потому что как только стал взрослый, у детей нет стереотипов, вы заметили? Нету. Взрослый, который, о, я уже все понял, то есть у нее стереотипы такие, все. Вот. Господь говорит, ну все. Для Господа взрослый все, что мертвый. Становишься ребенком, та же ответственность, все. Господь говорит, ну вот. Потому что ребенок вообще без проблем воспринимает. Дед Мороз, да, Дед Мороз, не проблема. Да, такое чудо, да, такое чудо. А взрослый говорит, так, такое чудо. А по физике чему там учили? Ага. Он начинает это перебирать. Я как-то рассказывал историю, когда где-то в Индонезии, какие-то острова, но полные дикари, и там была христианизация. Один такой отважный священник кое-как выучил язык, полностью люди дикие. И поэтому не мог он донести полностью Слово Божье. Слов не хватило. Побыл там сколько-то времени, ушел на следующие острова преподавать. Дальше. Через год вернулся, там у них ни одного больного. Все друг друга исцеляют, мертвых поднимают. Он говорит, ребята, вы как это делаете? Ну ты же нам рассказал, мы делаем. Они как дети. Они поверили и все. Вот. Если бы был больше запас слов, ничего бы не случилось бы такого. Они просто дети. Как дети, взрослые. Не шибко грамотные. Вот. Я немножко зачитаю. Ну, как для общего. Считается, если человек даже вот это слышит, у него карма кусками отваливается. Если просто даже вот это слышит. В эпоху Риши личность Бога явилась как третье уполномоченное воплощение в образе Деварши Нарады, великого мудреца среди полубогов. Он собрал объяснение вед, касающихся преданного служения и вдохновляющие на бескорыстную деятельность. Ну, кто-то это слышал про него, кто-то нет. Нарада. Живой до сих пор. Вот. До конца жизни Вселенной будет. В четвертом воплощении Господь явился как Нара и Нараяна, близнецы, сыновья жены царя Дхармы. Чтобы обуздать чувства, он налагал на себя суровое и достойное подражание эпитимии. Пятое воплощение – Господь Капила, лучший из совершенных существ. Вот кто йогой занимается, ну, то, что мы, у нас в сознании йога, вот, индийская йога, там какие-то сана, там это, асаны вот эти, дыхание, вот это от Капилы все это идет, еще он откуда. Лучший из совершенных существ. Он поведал Асуре Брахману об элементах творения, разъяснил ему метафизику, потому что с течением времени это знание было утрачено. Шестым воплощением был Пуруши, был сын мудреца Атри. Вот за каждым этим именем кроется такая история, что любой боевик просто отдыхает. Я перелистываю много страниц. Вот в 14 воплощении Господь явился в образе Нарисимхи. И как плотник, расщепляющий тростник своими ногтями, надвое разорвал могучее тело безбожника Хиранья Кашипу. На земле остались следы. А штаб-квартира Хиранья Кашипу была на острове Шри-Ланка. Вот. Ой, что я говорю? Извиняюсь, это я с другим демоном спутал. Это когда... Так, в 15-м воплощении Господь... Видите, а мы даже вот не знаем. Вот поднимите руку, кто-то знал про эти воплощения? Или кто-то знали? Вот Иисус...
Вкратце,
да, да. Вот даже не знаем. Мы знаем какие-то последние. Вот. Мы сейчас дойдем до потопа и остановимся. Потому что после потопа мы что-то знаем. А это все до потопа было. Вот. Принял образ карлика Брамана. Но я хочу на чем акцентировать внимание. Карлик. До этого был этот Нарисимха, это человек-лев, это такой ужас. Как его только кто видел, там все в обморок падали. А это карлик, ну такой. Шри Васудева, следующее, 17-е воплощение Бога, появился из чрева. Так. Ну это Веды. В 18-м воплощении как царь Рама. Царь Рама. 18-е воплощение. А знаете, когда это было воплощение? Это было 3 миллиона лет назад. Миллиона.
Миллиона.
Не так давно. Всего 3 миллиона. Знаете, что такое миллион? Вы представляете эту цифру себе в голове? Если комара увеличить в миллион раз, какой будет комар?
Наверное, меньше слона все равно,
больше. Ну, сколько метров в длину, или я знаю там, от комара, ну, комар, в миллион раз увеличить.
Пусть был сантиметр, тело.
Нет, если посчитаете, вы догадаетесь, а вот так вот, на скидку, чтобы я хотел, понять, сколько?
Так больше слона, ну, как стали.
Он будет 5 километров в длину.
5 километров?
5 километров, ну, посчитайте, если... 5 миллиметров на миллион. 5 миллиметров, ну... Мы не понимаем эти цифры. Что такое миллион? 3 миллиона лет назад, да. Вот Господь Рама был 3 миллиона лет назад, когда он пошел войной на этого самого демона Равана, построил мост, этот мост до сих пор существует, и там гравитация меньше всего на Земле. Потому что это мост строился на принципе левитации. И до сих пор там ускорение свободного падения самое такое наименьшее зафиксированное. И мост существует до сих пор, его с космоса видать. Ну, затонул. В принципе, пешком можно пройти. Ну так вот, по горло. В трех местах, правда, переплывать приходится. Люди переходят это место. Пытались, кстати, его разрушить. Один приехал, ну потому что надо было, ну, проходы не проходили. Пришли с оборудованием, шторм начался. Все оборудование раскидал, так два раза, две попытки были. Но потом было там пара землетрясений, он сам разрушился. 3 миллиона лет назад. Миллиона, не тысячи, не... В 19-м и 20-м воплощении Господь явился в семье Вриши, династии Яду, как Господь Баларама и Господь Кришна. Своим приходом Он избавил мир от бремени. Имеется в виду вот эта война. Земля стонала. Ну, под тем, что люди вытворяли. Ну, и почистили, в общем. И, в общем, самые умные. И у нас, считается, были дикие люди, да? Были дикие люди, и вот они прогрессировали. И вот допрогрессировали до сих пор. Нет. Это мы потомки вот этих вот всяких там трусливых, которые на этой войне не были, деградировали, да, и немножко, и потом что-то находим, о, это инопланетяне принесли, да это этим пользовались раньше наши предки. Вот. Это Господь Кришна приходил тогда, да? Затем в начале Кали-юги, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям религии, Господь явился в провинции Гая, как Господь Будда, сын Айджаны. Будда – это тоже воплощение Господа. Кстати, у нас на Хортице есть ступа, знаете такую, да? И там Господь Будда, единственный в Украине. Столько шума было, христиане кричали, что это установили на православной территории. Ну, хитрые буддисты заплатили штраф 25 гривен за порчу 4 квадратных метров заповедной зоны. Нашли такую статью, и тем дело кончилось. Вот. И там он по таким стеклом, он такой Будда, вот такой вот.
Сами буддисты не считают, у нас есть карма-каха и школа, они не считают, что Будда воплощение этой
школы. Да, буддисты не считают Будда, почему? Потому что тут написано насчет этого воплощения, что в начале Кали-юги, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям религии, Господь явился, и про Будду здесь написано очень много. Не буду читать. Кто захочет, прочитает. Затем на стыке двух юг Господь творение родится. Это будет, воплощение грядет. Как Калки Аватара, став сыном Вишну Яши, к тому времени выродившиеся правители земли превратятся в грабителей. Вот. Грабители, да. Правители земли превратятся в грабителей. Ну, тенденция такая. Вот она описана. То есть, как это все. Воплощение Господа бесчисленно, подобно ручьям, текущим из неисчерпаемых источников. Вот здесь неполный. И еще. В воплощении Господа есть еще ману. Ману – это прародители человечества. Не то, что вот Адам, Ева, да? Про Адам и Ева, кстати, здесь тоже все это есть. Это были просто люди. Адам – это был святой человек, не до конца реализовавший свою святость, потому что в нем была сентиментальность. Сентиментальность – это есть духовность, а есть сентиментальность, которая очень на нее похожа. Но сентиментальность – это... механические, вот я жалею, это можно вызвать препаратом каким-то, например, да? Вот. А духовность это не зависит от окружающей среды. Сентиментальность зависит, можно разжаловать. А духовность, он и так сострадает независимо. Понимаете, да, разницу? Так вот, это Адама был не сострадательным, а сентиментальным, и потом через него этот грех там продолжился, в общем. Ой. А прародитель человечества это ману. Ману. Ману это вот форма тела человека. Ману это тот, кто похож на Бога. По образу и подобию. И от них вот пошли люди. И ману считается тоже воплощением Господа. Один день Брахмы. Брахма. Брахма живет 100 лет. Вселенная живет ровно столько, сколько живет Брахма. Начальник Брахма. Вы понимаете, о чем я, да, Брахма? То есть творец Вселенной. Творец Вселенной – это не Бог. Творец Вселенной имеет такую же душу, как и мы. Ну, просто Господь кого-то нашел, ты будешь старшим. На тебе Вселенную. Вот эти вот хотят тоже. Пускай они будут. Вот, и... Господь Брахма живет 100 лет. Один день его, если на наши года перевести, 3 миллиона, то есть 400, да, 400 тысяч лет. Не ошибся?
По-моему, один день Брахма это 1000 юг.
Не-не-не, юги немножко другое. Я что хочу сказать, к чему это я хотел сказать, что в одном дне Брахмы 14 ману. И вот когда время правления одного ману кончается, сразу возникает потоп. Вот веды говорят, сразу возникает потоп. Вот посчитайте, в одном дне 14 потопов было. И сколько дней в 100 годах? Вот столько будет потопов. То есть уничтожается. Ну, не все уничтожаются. В одном из этих потопов, в последнем потопе, Господь воплотился как рыба. Господь как в виде рыбы. В одном он воплотился как вепрь. Ну и так далее. Зачем я так скучно, нудно и долго говорю? Господь может быть любым. Он не обязательно как человек. Почему-то Господа рисуют, ну я не знаю, вот часто там ходят вот эти свидетели Иеговы, они рисуют Господа, почему-то он у них какой-то пожилой. Старенький, да. Вот. В Ведах описывается, какой Господь? Ну посмотрите вот на своего соседа, вот такой Господь, мышь по образу и подобию, да? Он какой? Ну вот как я, только он помоложе немножко выглядит, и все. Не стареет, потому что помоложе. В самом расцвете. То есть вечность это не значит, что я мхом весь порос и вот и сижу так. Нет. Вечность это наоборот. Если уж что-то вечное, так это молодость, это и юность, это все такое. Так вот он вечно юный Господь. Стереотипы. Первое. Каждый должен заиметь с ним личные отношения. И будьте уверены, если вы будете попробовать какие-то отношения, которые кто-то уже испытал, у вас ничего не получится. Господь просто не сможет с вами. Вот я перехожу к сути. Вот он, железный занавес. Мы думаем, что Господь со мной так вот будет вот что-то делать. Нет. Я могу рассказать вам о своем Господе, но это не будет ваш. Есть Господь Моисея, есть Господь Арджуна, есть Господь там других святых. Мой Господь это который гнет металл. Мой Господь это который заставляет работать, это мой Господь личный, который заставляет работать домкрата, который без масла. И он качает и поднимает чудовищный вес. У меня так было. Я говорю, Господи, надо быстрее туда. Вообще, это мелочь была. Господь помог. Потом смотрю, там масла нет, он не должен работать, домкрат. Он не может работать, он сам себя не может поднять. А он сработал. Вот мой Господь это делает. Но это мой Господь. А что у вас будет он делать? Мой Господь это который построит любую администрацию. То есть у меня было несколько таких, что с самого высокого ранга религиозные и городские. Я приходил и говорю, что такое, что за это. И потом смотрю, они на цыпочках тук-тук-тук забегали, не зная того. У них что-то случается, им не до меня. Они быстрее меня все организовывают. Это мой Господь. То есть если посмотреть вот эти все детали, там вот уровень чуда. Это мой Господь. Если вы утвердитесь, это воодушевляет и приближает каждого вас к своему Господу, приближает. Да, это вот стирает, это уже там не железка, а что-то там, бумага папиросная, что-то. Спасибо. Да. Вот. А какой... Можно уцепиться за какого-то чужого Господа или человека и будет нормально, в общем. Но его могут украсть. Его могут... Ну вот моего Господа у меня вот никто не может украсть. Никто мне ничего не докажет. Чем живой Господь отличается от стереотипа? Одной вещью. Стереотипный Господь недоступен никому. Стереотип это значит... Что такое стереотип? Имеется в виду, ну это когда масса людей, ну у человека вряд ли, потому что мы существа такие коллективные в основном, да? Стереотип он какой-то общий. Если машина, то переставляется стереотип, там, ну 4 колеса и руль точно один, да, не 2. Вот. Ну примерно. Хотя есть машины, где колес больше, чем 4, да? Ну, стереотип где-то такой, машина сразу раз, велосипед сразу раз такой, сейчас велосипедов каких хочешь. Там, святой, примерно так. И Бог. И сразу представляется что-то. В этом регионе Иисус, там это. И причем и везде Иисус разный представляется. Разный. Одни только представляют, он вот висит и истекает. и все. А это всего лишь один момент его жизни, да? Он ходил и говорил со властью и делал все, что хотел. Вот он какой. А не вот такой вот все время. И сейчас он ходит, и это, он не висит, нет. Ну, был такой момент, сфотографировали, поставили, и не смотрим теперь, и что. А как ты будешь с ним общаться? Пассивное общение допустимо, веды говорят, пассивное общение, такие, то есть отношения. Я говорю, да, вот это так, и он как-то помогает, но слабенько. А вот это практически нейтральное отношение. Вот ты, Господь, ты, конечно, да, а я кто? Вот эти все стереотипы, он такой великий, он такой могущественный, всеведущий, ну, а я такой грязный, куда я для тебя? Недосягаемость, вот основная симптоматика стереотипа, недосягаемость. И он реально недосягаем. Недосягаем. Ну, кто захочет... Знаете, когда-то я занимался магией, и есть вот у доктора Папюса есть пантакли, каждый пантакль зашифрован. Там надо было найти ошибку, и тогда он работал. Но чтобы найти ошибку, ну, надо было кое-что знать. Или там Леонардо да Винчи делал изобретения всякие, и в каждое изобретение в чертежи вносил ошибку. И кто с головой находил эту ошибку, и тогда изобретение работало. Вот. А вот в священных писаниях, я не говорю о том, есть такие священные писания, которые просто, ну, в наглую, я бы сказал, переписаны и специально переписаны, чтобы сделать это пособие по рабству, кому это выгодно. Но в основном священные писания не тронуты. И там надо просто имеющие глаза да увидит. И люди читают, читают и... Вот Господь говорит в Бхагавад-гите, я есть память, знание и забвение. Господь говорит. Это значит, мой склероз зависит от Господа, а в основном, а не от чего-то там, да? Склероз. Запомню я или нет, зависит тоже от Господа. И, в общем-то, Господь слабо в мою жизнь вмешивается, потому что если я просто механически хочу наладить свою жизнь, я нахожусь под юрисдикцией вот этой материальной природы, и она меня строит, в общем, как хочет. Но когда я обращаюсь до Господа, я читаю этот же текст, и вдруг вижу совершенно другое. Совершенно другое. Как к нему обратиться? Что делать? То есть как найти ошибка не в книгах, не в священных писаниях, а ошибка в голове. Почему? Потому что ну, то, что я говорю, вот это как бы мне очень сильно приходилось переживать. Человек говорит, и вот все видят, что он ну, фанатик, что он сектант, что он это. Что он всю родню построил, что он сам несчастный, других делает несчастным. Он говорит, я вот по букве закона, вот это вот. Правильный. А ты помолился, чтобы эту книжку открыть хотя бы? Хотя бы помолился? Потому что здесь написано, в каждой книге написано введение, в нее надо ввести. Перед каждой, во всех религиях есть правило. Если взял книжку, я про себя сказал или вслух молитву, там, приложил ко лбу, ну что-то такое сделал. Сказал почтение, уважение, открываю и понимаю. Если этого не сделал, я вижу фигу. Почему? Потому что материальное сознание, а здесь написан не материализм вовсе, но я понимаю по-другому. И это называется шастры. Шастры это называется оружие. И поэтому оружие материалисту не дается, и поэтому у него ничего не получается. Я общался с одним человеком, говорю, ну вот надо там простить, надо там извинить, надо принять ситуацию, посмотреть со стороны, знаете, такие психологические все вот эти штучки. Он говорит, да я это все знаю, но у меня ничего не получается. Я это все знаю. Я это все знаю наизусть. Я могу рассказать об этом, но у меня ничего не получается. Силы нету. Силы нету. Почему? Потому что я нахожусь под гунами материальной природы. Итак, что я хочу сказать. Тот, кто наложил на себя вот такую эпитимию, вот этот железный занавес, знаете, это кто? Кто не хочет жить, кто не хочет рисковать, кто боится, у кого заячья душонка, кто хочет спастись, кто хочет избежать войны, кто хочет быть очень толерантным со всеми, не получится читать. Не получится. Потому что все религиозные книги, книги военные. Это не надо специально идти со всеми скандалить, нет. Вы просто начнете читать, начнете действовать, скандал возникнет сам, и вам не надо что делать, там рядом с вами упадут. Вам не причинит ничего вреда, но война начнется. Но если вы боитесь со всеми попортить отношения, как только человек начинает жить, мир сразу колется на друзей и врагов. Если у человека нет ни друзей, ни врагов, а все так, значит, он еще не живой. Друзья и враги обязательно будут. Как только человек заявит о себе как личность, то стержень появится. То есть изнутри какое-то желание, а они мне не будут диктовать желание. У него появятся вот эти вещи. Если люди рождаются, сразу заявляют о себе. Они идут по пути, там, может, криминала, может, ну... Но Господь их подхватывает, говорит, о, живые мне нужны, живые мне нужны. Будь то горячим, холодным, посмотрим. Ты двигаешься. Тебе остается, потому что встреча с Богом мне не дает там ускорения человека, она просто меняет направление, ты должен двигаться. А если ты не то, не сё, ты не двигаешься. Тобой рулить нельзя. Встреча с Господом меняет направление просто и все. Но движение задаешь ты. Ты начинаешь жить. Начинаешь жить. И вот кому не хватает решимости начать жить, ему надо встретиться с Господом как-то. Как-то со своим Господом. Он как-то встретится. Тот, кто встретился с Господом, у меня проблемы начались с самыми близкими друзьями, когда... Как только человек встречается с Господом, он становится неуправляемым, и все, которые не прочь прорулить этим человеком, сразу что-то обижаются. Сразу. Хотя человек хуже не становится. Он просто начинает отличать, что надо, что не надо, что просто у тебя это баловство и все такое. Вот. Но у него появляется отсутствие страха, что если я по-честному-то поступлю, ничего со мной плохого не случится. Мы боимся жить честно, боимся жить хорошо. Это называется, я начинаю слушать свою совесть. Голос совести — это параматма, который внутри нас. Вот с этого начинается. Не просто лично ко мне Господь пришел и что-то рассказал, а внутри нас Господь говорит. Никто из окружающих это продублировать не может, поэтому это выглядит, может быть, как бред. Но я это делаю. И вот хватит ли у человека настырности, терпения, или наглости, или упертости сделать то, что сделает совесть, ему говорит, а не то, что весь окружающий мир говорит, да куда, оно никому не надо. Но тот, кто идет путем своей совести, сначала немножко плохо, а потом хорошо, а потом все говорят, все у него последователи даже появляются. Вот. И тогда этот человек, потому что он с Богом, у него свой Господь, он с ним может общаться. Вот. И вот смотрите, чем отличается Господь, это не религия. Вот не попутайте. Религия — это... Есть олицетворение религии, знаете какое? В форме чего изображается религия? Кто-то знает, нет? В форме быка. Дхарма. Дхарма – это религия. Дхарма. В форме быка. И вот в начале Кали-юги есть такая история, как один Махарадж, ну, царь, шел, он такой могущественный, он всех контролирует, и видит, что начальник этой эпохи, господь Кали, сейчас Кали-юга, избивает быка в царских одеждах, а избивает быка, и тот, у него уже три ноги поломалось, он на одной еле стоит. Вот. Этот харма, это бык, этот харма, религия. И вот у религии осталось, у них было четыре ноги, сейчас осталась одна нога, оправдилась. Но религия – это не Бог. На чем я хочу акцентировать. Не хочу углубляться в это. Религия – это не Бог. Вспомните, когда этот самый Моисей пошел там в гору за скрижалями, что его народ сделал? Тельца они открыли. Отлили тельца. И тут пришел и говорит, вы что? То есть религия – это не Бог. Да, эти правильные ритуалы, это все, что про Бога записали и выучили, мы это здорово, но это не Бог. Это Бога не заменит, вот живого, и который с вами сейчас как-то будет, не заменит. Религия должна помогать. То есть, смотрите, сначала я заручаюсь поддержкой Господа, потом открываю, говорю, Господи, помоги, и потом читаю, потом погружаюсь в религию. Если я это делаю без этого, это... Телячья религия приносит только вред. Только вред. Она полностью разрушит вашу жизнь. Сначала Господь, а потом религия. Религия это рамки укрепляет и все такое, чтобы я прилично выглядел среди там этих, чтобы я эту традицию достойно там, на меня же люди будут смотреть. Вот. Но сначала Бог. Но если религия, а Бога нет, это просто ужас. Это просто ужас. Это лучше вообще без религии быть. Честнее будет. Прочитаю я, что пишет Шрила Прабхупада во видении. Обратите внимание, это не какой-то текст, это всего лишь видение. Вот Бхагавад-гита, как она есть. Он пишет, что такое религия. Так. Значит, слово «дхарма» есть. Дхарма – это долг, обязанность, но также это обозначает религия, потому что есть религиозные обязанности. И есть слово «дхарма» – это обязанности. Какие обязанности? Ну вот я женился, у меня уже обязанности как мужа, да? У меня что-то родилось, и уже обязанности как появляются обязанности. Ну что-то захотел в свою жизнь, и появляются обязанности. Это долг, который периодически появляется в зависимости от того, но есть вечный долг. Что бы со мной ни происходило, надо мной висит такой долг. Это долг, мое неотъемлемое, я сейчас коротко скажу, а потом подробнее, неотъемлемое свойство, как вот свойство воды быть мокрой. Что человек, он хочет этого? Человек хочет быть хорошим всегда, он хочет быть добрым всегда, он хочет всех любить, он хочет ничего не бояться. Вот это есть религия. Вот эта религия называется санатана дхарма, это долг, это то, что я хочу. А есть дхарма, которая вот хочешь не хочешь, если ты не делаешь, то тебя карма, обстоятельства заставят это сделать. Если ты не сделаешь, ты понесешь наказание. И вот теперь разница между религией и вечной религией. Есть санатана дхарма, есть дхарма. Понятие санатана дхармы не относится к какой-то религиозной секте. Этим словом называется всяческую деятельность живых существ во взаимоотношениях с вечным Верховным Господом. Смотрите, дхарма – это мои взаимоотношения с чем угодно. Это религия. А санатана дхарма стоит отдельно. Это мои отношения с Господом. И они могут быть с этой дхармой или без этой дхармой, это не мешает. Ни одному человеку не мешает прямо сейчас взять и поговорить. Понимаете, о чем речь? Потому что вечное. Вечное это значит, оно никогда не начиналось. У меня никто это никогда отнять не может. Понимаете? И что мешает? Стереотип. Железный занавес. Который мне кто-то рассказал. Вот скажите, кто как узнал вообще о Боге? Вот первый раз услышал. Кто-то сказал, да? Так вот есть разница. Бог мне сказал о себе или кто-то мне сказал о себе. Если кто-то мне сказал о Боге. Он сказал о своем Боге, как в лучшем варианте, или сказал, кто-то ему передал, и он где-то прочитал. В Бхагавад-гите говорится, я сам приду и тебе расскажу изнутри. Только ты же меня не слушаешь. Ты слушаешь, как ты выглядишь. Я же знаю тебя, все, всю подноготную. Когда люди приходят, я знаю одного человека, он любит по праздникам выпивать. Иконка. И вот когда водка ставится на стол, иконка зашторивается. Типа он не видит, да? Я говорю, ну да чего вот это, ну что за мараз? Ну да, чтобы не оскорблять. Другой, когда мимо проходной ворованной лампочки электрический проносил, он молился. Как Господь только не использует, да? Ну, надо сказать, у них все получается, потому что он искренне молился, да, был в страхе. Гораздо искреннее, чем когда он мимо ворованной лампочки проносил, чем вот он в церкви. На проходной Господа было больше. Больше, да. То есть я хочу сказать, и был ли на той проходной вот этот академический религиозный антураж? Не было ничего, да? А там вот было. То есть не от этого зависит. Охранник, да, был. Санатана Дхарма. Этим словом называют вечную деятельность живых существ во взаимоотношениях с вечным Верховным Господом. Санатана Дхармой, как уже говорилось, называет вечные обязанности живого существа. Объясняя значение слова «санатана», Шрипада Рамануджачари говорил, что санатана – это то, что не имеет ни начала, ни конца. Поэтому, когда мы говорим о санатанадхарме, то, опираясь на авторитет Шрипады Рамануджачари, должны исходить из того, что не имеет ни начала, ни конца. То есть, если кто-то хочет начать взаимоотношения, они уже давно начались, и особое разрешение не требуется. Это я имею право, это единственное, что у меня, это действительно мое, как бы. Значение слова «религия» несколько отличается от понятия «санатана дхарма». Слово «религия» несет в себе идею веры, а веру, как известно, можно сменить. Кто-то из нас сегодня может верить в один путь, завтра перестать верить в него и начать верить во что-то другое. Между тем, «санатана дхарма» называет деятельность, которую невозможно поменять. К примеру, воды нельзя отнять то, что она жидкая, так же, как тепло нельзя отнять у огня. Аналогичным образом, у вечного живого существа нельзя отнять его вечную деятельность. Поэтому, говоря о санатанной дхарме, мы должны, опираясь на авторитет Шрипады Рамануджачари, исходить из того, что у нее нет ни начала, ни конца. То, что не может, не имеет ни начала, ни конца, не может быть чем-то сектантским, ибо его невозможно ограничить никакими рамками. Ключевые слова. Эту деятельность во взаимоотношениях с Господом нельзя ограничить никакими рамками. Если нам говорят, почему она бесконечная? Бесконечная. Более того, она меняется бесконечно. И даже я не знаю, что у меня будет дальше с Господом. И повторов не будет, никаких дублей. Поэтому рамок нет. И когда мне говорят, вот так, а дальше за буйки не заплывать, Господь говорит, не заплывать, так не заплывать. Никуда мы не поплывем. То есть мы не можем его это регламентировать никак. Санатанадхарма – это обязанность всех людей в мире. Интересная. Это обязанность. Общаться с Господом, иметь с Ним взаимоотношения – это обязанность, вечная обязанность. В религии это или нет? Вот так написано. Обратите внимание, заметьте, это написано перед тем, как загружать нам разными йогами. Можно есть такой путь, есть такой путь. Сначала санатанадхарма. А потом избирайте свой путь, какая ваша психофизическая характеристика там. Хотите там гьяна-йога, хотите карма-йога, хотите там. То там просто как та лыжня, то есть, ну, испытанный путь, но сначала заручитесь Господом. Иначе вы на том пути поедете, ну, в другую сторону запросто можете поехать. Потому что Господь даст направление. У любой веры, не относящейся к категории санатаны, можно обнаружить начало в аналах мировой истории, тогда как санатана дхарма не имеет исторического начала, ибо вечно остается живым существом. В авторитетных шастрах говорится, что живое существо никогда не рождается и не умирает. Живое существо вечно и неразрушимо продолжает существовать после гибели бренного материального тела. Объяснив понятие санатана дхармы, мы должны попытаться понять смысл этого слова, иногда переводимого как религия, исходя из значения его санскритского корня. Дхармой называют качество, вечно присущее какому-то объекту. Ну, в общем, и так далее. Нет рамок. Нет рамок. Сейчас перерыв, что мы должны запомнить. Я половину даже ничего-то не сумел рассказать. Тема «Железный занавес». Железный занавес – это стереотип. Железный занавес – это не какой-то там негодяй, священник мне вот это рассказал, и не дай бог ты не так сделаешь. То, что он мне рассказал, это правильно. И вот это изображение Бога тоже правильное. Неправильное мое стереотипное отношение к нему. И стереотип у меня в голове. Все, что говорят, и даже в сектах говорят, секты не образуются, они тоже не с пустого места взялись. Просто застывший, стоп-кадр. Дальше никуда не движемся. И в эту секту могут прийти и поговорить с этой-то иконой, и та икона раз, и расплылась, и как-то по-другому стала себя вести. И все говорят, ох, чудо. Просто нормальный человек пришел. Без стереотипа. Вот. Мы нормальные люди, как? Итак, просто запомним одну мысль, что сначала отношения с Господом, а потом религия. Отношения с Господом. Господь с нами неотлучно находится. Как бы я ни согрешил, в какой бы секте, религии или без нее не был, он меня не покидает. Человек меня может покинуть, этот меня не может покинуть. Господь никогда меня не покинет. И с ним всегда можно поговорить. Он, такая у него природа. Не судит. Вот это написано везде. Это та точка отсчета, к которой можно всегда возвратиться. И еще запомнить вот с первого как бы часа. Детей любят. Почему? Потому что они не знают, какой Бог. Не знают. Они его не сделали с него что-то. Вот как только мы в состоянии ребенка, он тогда проявляется любой. Я даже сам не вижу какой. А если я знаю какой, и жду, не будет. Вот. Состояние ребенка, это не значит, мы так ответственность потеряли, все такое. Просто не надо кодировать Господа, потому что ну, он просто не придет тогда в нашу жизнь. А если он не придет, то что придет? Придет что-то противоположное, которое, если Господь животворит, то другое убивает потихонечку. Деградация придет тогда сама по себе. Вот. Запомнили, да? Как дети, это полезно. Четыре кумара мы читали, они даже не пожелали взрослеть. Сначала саната дхарма, потом религия. Все, сейчас перерыв на 5 минут, да? А потом мы... добьем эту мысль.